Здравствуйте! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио», у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Диалоги о джазе». Сегодня мы беседуем с Андреем Блинчевским, саксофонистом, джазовым музыкантом из Петербурга. Здравствуйте, Андрей!
Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Я посмотрела, что вы очень много учились. Ну, конечно, это училище Мусоргского, Геннадий Гольштейн и Институт культуры – эстрадно-джазовое, наверное, там отделение, или как это называется, да?
Было дело.
И стажировка в Америке. А у меня вот такой вопрос возник из всего этого. Когда вы вообще в своей жизни поняли, что пути назад нет, что джаз, саксофон – это ваша профессия на долгие годы?
Ну, я думаю, что я это понял уже тогда, когда поступал в музыкальное училище Мусоргского. Я приехал из Вологодской области поступать. И на тот момент я уже понимал, что обратной дороги нет, что это то, чем я хотел бы заниматься, что с этим хотел бы свою жизнь связать. И дальше я уже действовал, исходя вот из этого. Ну, как-то так.
А когда, можно сказать, наступил такой вот первый профессиональный выход на сцену, и когда вы поняли, что вот она, сцена, наконец-то я хоть чего-то добился в этой жизни, меня уже слышат люди?
Я, кстати, очень хорошо помню этот момент. Это был джаз-клуб «Квадрат», а там проходили каждый вторник джем-сессионы, туда ходили профессиональные музыканты, иногда заходили студенты. Вот, я учился на первом курсе, я думаю, что это был октябрь месяц. Ну, буквально я вот два месяца как был в Питере, был совершенно новеньким, толком никого не знал, естественно, играл еще тогда очень-очень неважно. Ну вот у меня был друг, саксофонист, он сам из Санкт-Петербурга, и он в джаз-клуб «Квадрат» ходил. И вот он меня позвал, говорит, не хочешь ли ты со мной пойти?
Был какой-то джем?
Там был джем, да. И я, естественно, навязался, естественно, я согласился, потому что на тот момент это был единственный, не то что профессиональный, а вообще единственный джем, который... Ну, единственные джемы, которые происходили в Санкт-Петербурге. То есть сейчас есть The Head Bar, сейчас есть это бар, сейчас есть там разные другие точки. То есть, в общем, джем-сессионам уже никого не удивить. То есть некая даже присыщенность присутствует у некоторых музыкантов. А на тот момент это было событие. То есть люди готовились целую неделю, потом приходили и показывали, на что они способны. Там были лучшие музыканты. И, конечно, для меня это было очень большое дело. То есть я занимался, я сначала пришел, я ничего не играл на первый джем, я послушал, а у меня с собой блокнотик был, я записывал, какие произведения они играют, потому что, естественно, что я был не в материале, я очень многого не знал. Если я не знал какую-то композицию, я толкал соседа, который вот рядом со мной сидел, спрашивал, что это за произведение, и себе записывал. Ну, с целью, естественно, все это потом выучить. И на следующий джем, через неделю, я уже вышел, сыграл одно произведение. Я помню, как я трясся, я помню, как у меня звук трясся очень сильно, потому что я не мог просто свое дыхание нормализовать. То есть у меня был... И, соответственно, вот я вот таким звуком сыграл одно произведение. Но я это очень хорошо запомнил, потому что, ну, на меня обратили внимание какие-то люди. То есть я не знаю, что они подумали, может, ничего хорошего и не подумали, но в любом случае я стою, вот эти профессиональные люди сидят в зале, кто-то у барной стойки, кто-то еще где-то, и смотрят, и оценивают, и думают, вот какой-то новый молодой человек что-то там играет. Надо послушать и прислушаться, что-то вот, может, интересное будет. Ну, вот сыграл одно произведение, естественно, сел на свое место.
Помните, что это был за стандарт какой-то?
Я думаю, что это «McDonough» было произведение Курта Вайля. Да, потом я, естественно, сел, больше никому своей игрой не надоедал. Ну, взял для себя с тех пор за правило учить произведение, ходить на этот джем, потому что я понял, что это самый лучший способ как-то обзавестись контактами, как-то познакомиться с музыкантами, может быть, там, начать с ними репетировать, записываться, общаться как-то на музыкальную тематику, то есть каким-то образом вот в это комьюнити проникнуть. На тот момент, я думаю, что это был единственный способ, как это можно было сделать. Я, естественно, им воспользовался, начал туда ходить, но дальше больше, дальше вот я... продолжал.
Вы обросли знакомством?
Оброс знакомствами разными, да? Естественно. Старался как можно дольше общаться с музыкантами, знакомиться с ними, потому что музыкальные беседы меня всегда очень сильно интересовали, потому что я понимал, что я приехал из другого города, и очень мало чего знаю. Ну, в том числе и про джазовую музыку, поэтому мне было очень интересно просто слушать. Иногда я даже ничего не говорил, но вот общаются два корифея джазовых между собой, а я третьим стою, молчу, но слушаю. Мне так было прямо вот интересно, вот как они мыслят.
Вы уже тогда же были студентом уже,
студентом,
то есть вы учились.
Да, Геннадий Львович Гольштейн был.
А вы вот осознанно шли именно, вы говорите, что не очень были знакомы с джазом тогда, или все-таки вы шли на эстрадное больше, или на как на
джазовое? Нет, я очень любил джаз, я имею в виду, что я понимал, что мне явно профессионализма не хватает. Естественно, я понимал, что я хочу этим заниматься, я понимал, что я хочу как-то продвинуться в этом деле, как-то и произведение больше выучить, и просто овладеть ремеслом, потому что, ну, и с саксофоном у меня на тот момент какие-то сложности, естественно, были, я же только поступил. Нет, на тот момент я уже понимал, что это то, что мне было интересно, что я хотел делать и в чем я хотел бы преуспеть. Поэтому, естественно, все мои действия были продиктованы вот этим. Поэтому я вот общался с артистами, уже корифеями на тот момент, знаменитыми питерскими музыкантами.
А уроки Геннадия Львовича всегда интересно знать, вот что думают о нем бывшие его студенты, выпускники, чему он вас научил?
Чему он меня научил? Ну, на самом деле, надо сказать, что его мне, наверное, Бог послал, потому что то, что он мне говорил, это то, что я должен был услышать. Я был к этому готов на тот момент. Мне просто нужен был человек, который вот со стороны меня послушает и скажет мне вот эти вот нужные слова. И он был тем самым человеком, который появился на моем пути и в свое время сказал эти слова. Этих слов было немного, и их не должно было быть много, потому что я каждое слово ловил и запоминал на всю жизнь. Я понимал, что вот он сказал, я услышал, я понял. И никогда не нужно ничего переспрашивать. Я запомнил на всю жизнь. Это вот то, как я должен двигаться, это то, что я должен делать. То есть, одним словом, он мог исправить мне и звук, и там, как я подхожу к трактовке джазового произведения, и еще много разных и технических, и самое главное, стилистических моментов. Это было очень для меня важно, потому что, ну, на тот момент, я уже вам сказал, у меня было над чем работать. Так что я думаю, что я ему просто обязан, ну, фактически вообще всем. Вот как я смотрю на джаз, как я смотрю на манеру исполнения, как я слушаю саксофонистов, что меня восхищает в их звуке, в их манере, в их интерпретации. Это в очень многом продиктовано вот тем вот опытом, который я приобрел в музыкальном училище.
В оркестре играли?
Саксофоны Петербурга?
Да.
Да, конечно, много лет.
То есть прошли в ту
же эту школу. Естественно, с первого же курса меня туда, ну, сначала как бы так, не сразу в основной состав, там репетировали что-то, учили партии. Геннадий Львович, он сначала же проверял, то есть он, если видел, что студент еще не готов, он, естественно, не пока еще на сцену не выпускал. Но он давал свои партии, иногда на уроке, вместо того, чтобы играть там какие-то другие произведения, мы играли партию там первого или второго альта из вот этой программы саксофона Петербурга, потому что было ему интересно, как вообще человек, вот этот вот молодой, сможет, насколько убедительно он сможет вот это вот все сыграть. Вот, поэтому да, ну и видимо, наступил момент, когда он понял, что можно дать этому человеку шанс, и он его дал, и в общем, вот с тех пор я там и оказался.
Давайте прервемся на пару минут, послушаем хорошую музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио».
A little happiness, a little sorrow will be waiting you tomorrow. But that's what life is made of anyhow. A little cheerfulness, a little laughter, and not a care for what comes after. There's not to be afraid of anyhow. For the world rolls on the same way, just as night comes after day. None of us can have a say about it. We'll make the world laugh every minute, and yet you're 60 seconds in it. 'Cause that's what life is made of anyhow. None of us can have a say about it. We'll make the world laugh every minute, and you're 60 seconds yet in it. 'Cause that's what life is made of anyhow. La ba la do do do, la ba la do do. That's what
продолжается программа «Диалоги о джазе». Наш диалог сегодня с Андреем Бринчевским, джазовым музыкантом, саксофонистом. Я знаю, что вы участвовали в конкурсе «Осенний марафон» здесь, в филармонии джазовой музыки. Это был какой-то, наверное, тоже важный момент.
Это был очень важный момент, конечно. Потому что лауреаты вот этого конкурса, они получали возможность сначала отыграть гала-концерт филармонии, и потом, если этот если они убедительно звучат на гала-концерте, им давали премьеру. То есть это была возможность, в общем, заполучить сцену и каким-то образом проникнуть в программу джазовой филармонии и оказаться на ее сцене уже собственной программой. Что, собственно, и произошло? То есть я участвовал в конкурсе, я занял место, потом был гала-концерт, потом был еще один гала-концерт, и потом нам предложили... Я тогда играл с саксофонистом Леонид Синдерский, его зовут, он сейчас в Израиле живет, очень хороший саксофонист. У нас была такая интересная программа в два альтсаксофона, и я не уверен, что у нас очень прямо хороший был уровень на тот момент исполнения, но, видимо, больше понравилась сама концепция, что вот такие диалоги двух саксофонов, что оба саксофона альта, потому что обычно бывает альт или тенор, альт-тенор или там тенор и труба, то есть два разных инструмента. А тут два одинаковых инструмента, то есть они, казалось бы, должны сливаться тембрально, и ну вот многие этого боятся. А у нас в этом даже какая-то была изюминка, потому что, несмотря на то, что мы с ним играли на одинаковых инструментах, мы были настолько разные, что ну вот нас можно было рядом поставить, и было всегда интересно. Вот я, насколько помню, у нас очень хорошее было с ним взаимодействие, потому что он мыслил абсолютно по-другому, не как я. То есть если я вот так вот думаю, он начинает соло играть и абсолютно с другой стороны с какой-то заходит, и я думаю, о, ничего себе. Mm-hmm. Вот я бы так не додумался. А, видимо, я на него такое же впечатление производил. И, видимо, на, вот в определенный момент это Давид Семеновичу, видимо, приглянулось, или там Геннадий Львовичу, не знаю. Но вот результатом явилось то, что нам предложили этой, вот эту программу исполнить уже как собственный концерт. Мы исполнили, ну и потом мы вот стали раз в месяц выступать в филармонии джазовой музыки.
А зачем вам понадобилась дальнейшая учеба вообще Институт культуры? Просто вот именно закрепить эти знания, или он действительно давал что-то еще больше того, чего вы знали уже на тот момент?
Ну, я никогда не цеплялся, то есть я никогда не воспринимал учебное заведение как вот какое-то вот такое вот какой-то институт, институт в широком смысле этого слова, институцию, скажем так, которая мне что-то должна и от которой я могу что-то требовать. Поскольку у меня была огромная жажда какие-то знания получать, я умудрялся их получать отовсюду. Вот кто-то одно слово сказал, я услышал, я понял. Кто-то еще вот так вот по крупицам я собирал информацию, и поэтому я могу сказать, что я очень много всего узнал и в училище, и в институте. Ну, потому что я очень хотел узнать. Человек, который ищет, он всегда находит. Даже вот где вот другие мимо пройдут, а вот он обратит внимание на какую-нибудь вот такую мелочь, казалось бы, незаметную, и заметит ее. Вот со мной что-то подобное происходило. Видимо, потому что у меня вот такая жажда была, как у провинциального человека, который оказался в крупном городе. Такая романтическая, казалось бы, история. Ну, вот как-то так оно происходило. Поэтому, да, хочу сказать, что благодарен и институту, благодарен и училищу, естественно. И потом, если бы я институт не закончил, я бы там не стал преподавать. Если бы я его училище не закончил, я бы там тоже не стал преподавать. А это бесценный опыт, потому что преподавание – это вообще…
Вы продолжаете преподавать.
Я преподаю, да. Ну, преподавание – это вообще отдельная тема для отдельного разговора. Не буду, видимо, утомлять слушателей.
Хорошо.
Да, как-нибудь в другой раз поговорим на эту тему.
Обязательно.
Да.
Скажите, а вот возможность поучиться на родине джаза у вас когда появилась? Вы сами туда стремились поехать в США или…
Да, конечно. То есть это, я думаю, что любой джазовый музыкант, да, особенно такого юного возраста, ну, стремится получить какие-то знания на родине джаза.
А легко это было вообще проникнуть в эту джазовую сферу? Обрасти тоже какими-то знакомствами там?
Ну, на тот момент работала программа «Открытый мир», такая специальная. Программа не джазовая. Это просто программа обмена, которая вот действовала между нашей страной и США. И в рамках вот этого была еще джазовая часть этой программы. И она, собственно, к тому сводилась, что брался какой-то ансамбль из России. Отправлялись эти музыканты в США, в определенный город. С той стороны тоже подбирался какой-то ансамбль местных студентов. И с нами со всеми занимались такие уже маститые американские корифеи джаза. Программа длилась 2 недели. Ну и чаще всего приносила просто гигантские плоды, по крайней мере для русскоязычных. Потому что, ну, студенты американские, может быть, для них это и не было чем-то таким, потому что, ну, может, они привыкли уже к этому. А для нас это было чем-то просто поистине удивительным. Ну, потому что, ну как же так? Мы вот в этих вот кабинетах, с нами занимаются по американской методике, американские маститые музыканты, имена которых мы знали еще в России, но мы считали, что это какие-то просто
небожители,
небожители, да? Совершенно недостижимые, да, что они существуют только на страницах учебников и на обложках компакт-дисков. На тот момент компакт-диски у нас еще были, до цифровизации все это, да, было. А тут мы увидели Дэйва Брубака вживую, мы общались с ними, они нам давали свои драгоценные советы, могу сказать, что они поистине были драгоценные, и это запомнилось на всю жизнь, и очень сильно повлияло тоже на мое становление как музыканта, потому что это вообще очень важно. Вот сейчас век интернета, может быть, вот эти вот вещи размываются, ну, в те вот времена, то есть в 2000-е годы, очень важно было, ну, очень трудно это объяснить. То есть вот я приехал из маленького города, Санкт-Петербург, да? В Санкт-Петербурге у меня есть доступ к энному количеству компакт-дисков. Их не может быть слишком много, да, я их слушаю, но в основном я слушаю санкт-петербургских музыкантов, так называемая петербургская школа.
Угу.
И эта школа прекрасна, но она не единственная в мире. Музыкант должен постоянно иметь доступ слушать музыкантов не из своей школы, а откуда-нибудь еще, которых учили по-другому, у которых есть какой-то другой подход. Потому что у нас есть свои плюсы. В Москве есть свои плюсы, в Нью-Йорке есть свои плюсы, в Париже есть свои плюсы, где-нибудь в Риме. Там везде разные школы. У нас, к сожалению, на тот момент не было возможности вот на постоянной основе общаться с музыкантами. Эта возможность появилась позже, когда в Санкт-Петербург стали приезжать музыканты со всего мира. У нас был такой момент.
Да, как чудесный период.
Чудесный период, конечно. У нас появилась возможность лично общаться и играть с этими музыкантами. Но на тот момент вот еще такого не было, поэтому, безусловно, возможность куда-то съездить, это было гигантское просто событие, очень важное.
А что вам запомнилось, может быть, больше всего, или какой-то совет, или опять-таки, вот как вы говорите, чьи-то слова оброненные кем-то, может быть, даже случайно, или какой-то прием, который вы вообще вот поняли, что это вот очень важный момент, и за это я бы отдал очень многое?
Я очень хорошо этот момент помню, и очень хорошо помню, что мне запомнилось в первую очередь. Это было наше первое знакомство с Дэйвом Брубеком. Кто не знает, Дэйв Брубек – американский знаменитый джазовый пианист-композитор. А все это было в Вашингтоне. Мы играли в местном клубе, он сидел, нас слушал, внимательно слушал. Мы исполнили свою программу, я имею в виду вот, из России квартет. Со мной в том числе. А он, как только мы закончили, выждал такую многозначительную паузу, ну, как любые мэтры обычно делают, естественно. Они сразу говорить не начинают, они так создают такую вот паузу театральную, придавая максимальный вес своим словам, и потом уже начинают говорить. Вот он что-то подобное сделал, и я сказал, ну, ребята, вы из России же, правильно? Мы говорим, ну да, конечно. А мы ожидали чего угодно, но только не этого. Он говорит, у вас же есть Мусоргский, у вас же есть Чайковский, у вас же есть Глинка, у вас же, ну, то есть перечисляет Римский-Корсаков и так далее, там, Рахманинов, наших великих композиторов. Мы пытаемся понять, к чему все это ведет. Ну да, все есть. И потом он так говорит, а почему же вы приезжаете? Вы понимаете, мы описываем, мы, джазовые музыканты, мы существуем благодаря синтезу. Джазовая музыка выживает благодаря синтезу. То есть она возникла как слияние там, маршей, каких-то других там, негритянских каких-то ритмов и так далее. Потом в свое время она впитала в себя импрессионизм, в свое время она впитала в себя латинские какие-то ритмы, бразильские, появилась босанова. Потом рок впитала, появился джаз-рок. То есть джаз существует как синтетическая форма музыки. И это очень важно. И потом говорит, а почему же вы, русские люди, приехали сюда и пытаетесь играть для нас американскую музыку? Мы от вас ожидаем, что вы принесете свою музыку, что мы у вас научимся, а вы к нам приезжаете и играете стилизацию под то, что мы и так играем. Почему вы, собственное, вот это я, собственные вот эти корни из этого уравнения каким-то образом убираете, оставляете за скобками и играете рафинированный вот такой американский джаз? И я это очень хорошо запомнил, потому что ответа на этот вопрос у меня на тот момент не было абсолютно никакого.
А сейчас есть? Мне кажется, это так сложно
вообще. Это очень сложно. И я, естественно, понял, почему он это уже задним числом сказал. Просто он ученик Дариуса Мио, он учился академическом, ну, как композитор обучался. Поэтому, ну вот он и рассуждал как композитор. То есть человек, который ищет вдохновение везде. Человек, который не ограничивается одной вот такой вот американской традицией, а считает, что везде есть масса всего интересного, масса музыкальных течений, везде нужно слушать, везде нужно интересоваться, и все это можно привносить в свое творчество и создавать вот такое вот собственное какое-то синтетическое вот такое вот действие. Да, такого вот ответа для себя я не нашел на этот вопрос, потому что я понял, что у меня не получается синтезировать нашу традицию с джазовой музыкой, потому что это же таких, на самом деле, очень много есть приемов, и много кто этим занимался, но просто нужно же, чтобы это было убедительно, а убедительно не получается. До этого нужно дозреть. Если это делать просто потому, что кто-то сказал это делать, это не будет творчеством. Творчество да. это что-то такое, к чему есть потребность. Вот если я вот однажды утром проснулся, и я понял, что вот с этим, у меня в голове зазвучала какая-то вот такая вот музыка уникальная. Если это произошло, прекрасно. Если это само не произошло, какой нужен катализатор и что нужно такое сделать, чтобы это случилось, я не знаю. Вот поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Если он есть у кого-то другого, я за них очень рад. Но вот я вот сколько с этим живу, может появиться позже, не знаю. Пока ничего не могу сказать.
Да, но мне кажется, можно всю жизнь прождать.
Можно всю жизнь прождать, совершенно.
Давайте прервемся и послушаем музыку в эфире Jazz Philharmonic Radio. Продолжаем наш интересный разговор с Андреем Бринчевским. Андрей, вот теперешняя ваша музыкальная жизнь в Санкт-Петербурге, она не только в Санкт-Петербурге, я знаю, что вы и в Москве выступаете. И я читала одно из ваших рассуждений как раз по поводу разницы школ московской и петербургской. Она действительно есть, джазовая именно.
Да, она, безусловно, есть, и это объясняется, ну, насколько я понимаю, достаточно просто. Мы все слушаем записи, мы стараемся слушать записи, мы стараемся анализировать записи, мы стараемся играть похоже на тех людей, которые нам нравятся. Ну, по крайней мере, в студенческие годы, естественно, приходит момент, когда мы должны научиться синтезировать что-то собственное, иначе творчество не будет происходить, то есть джаз превратится в музейную музыку окончательно. Чтобы этого не происходило, у нас есть пора, когда мы впитываем, и потом наступает пора, когда мы можем уже отдавать. Вот. Но, к сожалению, так вот прямо, вот как я описал, не получается, потому что ведь мы сколько часов в день мы можем послушать вот эту музыку на дисках, ну, может, час в день, да, а потом мы идем и играем там два, ну, допустим, репетиция какого-то оркестра, потом концерт этого оркестра или там два отделения какого-то концерта, и все это время мы слушаем наших коллег. То есть, по сути, если так вот просто подумать за день, сколько часов мы слушаем фирменные записи, а сколько мы слушаем наших коллег мы слушаем гораздо больше. И это не значит, что это неплохо, но просто это ведет к тому, что мы становимся адептами вот этой собственной школы. Потому что мы все постоянно варимся вот в одном котле, постоянно играем друг с другом, учимся друг у друга. Это прекрасно. Так оно, в принципе, и должно быть. Но это создает такой эффект, что музыканты, которые живут в каком-то одном месте, играют немножко похоже друг на друга, потому что они друг от друга учатся. Поэтому очень интересно съездить куда-то еще и послушать кого-то еще. И потом у нас же одни и те же преподаватели. То есть я закончил у Геннадия Львовича Гольштейна, другие саксофонисты, многие закончили у Геннадия Львовича Гольштейна, многие саксофонисты закончили у меня или, по крайней мере, учились у меня, а через меня прошло огромное количество саксофонистов в разные годы. Кто-то у меня частным образом занимался, кто-то у меня учился в училище, кто-то у меня учился в институте, кто-то ходил ко мне на подготовительные курсы. А то, что я преподаю, тоже каким-то образом пересекается с тем, чему меня научил Геннадий Львович Гольштейн. То есть, так или иначе, получается, что мы несем опыт предыдущих поколений. В Москве есть такие же люди. Там есть Михаил Моисеевич Окунь, там есть Игорь Михайлович Бриль, там есть такие же вот люди, которые преподают, у которых отучилось уже несколько поколений mm-hmm. разных музыкантов. Многие из этих музыкантов стали преподавать сами. Они все ходят на джемы, они все общаются, они все репетируют какие-то программы, они все играют концерты, они все активно гастролируют. И таким образом создается школа. И она yeah. другая. И поэтому мне интересно общаться с теми музыкантами, а им, ну, я надеюсь, интересно общаться с нашими музыкантами, потому что мы мыслим по-другому. Я помню, что я как-то играл на первом этаже в клубе «Эссе», московский клуб, а на втором этаже был джем. Там по вторникам джемы происходят. И потом был перерыв, я вышел на улицу, и сверху приходят, видимо, покурить или просто подышать свежим воздухом, пообщаться саксофонисты. И один из них говорит: я сразу понял, что это ты играешь, у нас так никто не играет. Это не потому, что это хорошо или плохо, это потому, что по-другому, он прав. Да? Да, так у них никто не играет.
Интересно.
Играет по-другому.
Но это может понять только человек, который, естественно, конечно, в этом котле варится.
Конечно, я тоже, когда слышу какого-то саксофониста, который не отсюда, я сразу это слышу. То есть у меня уже профессиональный слух преподавательский, я же натренирован. Я очень быстро слышу и анализирую все, что происходит. И поэтому я буквально, не знаю, с 8 тактов могу услышать, что либо человек недавно сюда приехал, либо это какой-то гастролер. Вот из соседней комнаты кто-то играет. Сразу можно понять, местный или не местный. Вот это, понимаешь, же... это школа. Это
да.
И школа.
Нет, ну, в принципе, чему я удивляюсь, даже у историков есть ленинградская школа, петербургская,
конечно,
московская школа.
Композиторская школа, есть теоретическая, да, школа, конечно. Везде есть школы.
Но мне казалось, что в век глобализации, доступности всего этого теперь, мне кажется, что
немножко
как раз вот заразиться чем-то другим, да, вот стираются.
Стираются, да, конечно. Тем более, что... А, да,
а это хорошо или плохо?
Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Ну а что тут может быть хорошего или что тут может быть плохого? И тот, и другой вариант хороший. Ну просто это вот другое распределение каких-то энергий на нашей планете. Ну, можно концентрироваться в одних местах, можно как-то вот так вот равномерно распределяться. От этого же наше общее мировое джазовое сообщество, оно не становится ни лучше, ни хуже. Оно просто вот, оно остается таким же, как был. Может быть, это, кстати, лучше, потому что все-таки мы живем в северной столице. У нас тут очень хорошие джазовые традиции, много музыкантов. А вот как быть людям, которые живут в глубинках, у них-то там
да,
ничего нет.
Очень тяжело.
И доступ к информации для них – это очень важно. Потому что мы тут со своей колокольни рассуждаем это одно. А вот если бы я жил где-то с другой стороны нашей необъятной родины, где, собственно, хорошо, если есть интернет. Вот если есть, это уже прекрасно. Все. Дальше все остальное можно найти. Доступ к информации есть. Вот нужен интернет. Вот как-то так. Для них, безусловно, хорошо, конечно.
Андрей, я предлагаю встретиться с вами еще раз и продолжить наш интересный разговор. А сейчас давайте немножко поговорим о предстоящем концерте в филармонии джазовой музыки. Он с каким-то сентиментальным таким настроением. То есть... Вы плакать любите, как спрашивала Шурочка у Корнета, по-моему, в фильме «Гусарская баллада»? Или действительно у вас такая тяга именно к сентиментальности?
Ну, это еще связано с тем, что этот концерт приурочен к моему дню рождения. У меня такая вот уже традиция сложилась, что я дни рождения встречаю на сцене Государственной филармонии джазовой музыки. Как-то вот так я ставлю свои концерты обычно либо 12 февраля, когда у меня день рождения, либо 13-го, либо вот 14-го, где-то вот рядышком. А день рождения – это всегда повод посентиментальничать, разве нет?
Да.
Вот. Порассуждать, да. пофилософствовать, понять вообще, что сбылось в жизни, что не сбылось, что получилось, что достигнуто на данный момент. К чему еще хочется стремиться, что еще нужно подправить, какие ошибки сделаны и что нужно сделать, чтобы в будущем они не повторялись. То есть, естественно, концерт сентиментальный и, собственно говоря, музыканты, с которыми я играю.
Это ваш квартет.
Это вот такой квартет. На самом деле, этим квартетом мы первый раз будем играть. Да, то есть мы очень много играли с Ильей Щеклейным, который будет на фортепиано играть. Мы очень много играли... с Артемом Теклюком, барабанщиком. Мы, собственно, и с Артемом, и с Ильей Щеклейным являемся частью джазового септета Григория Воскобойника. Постоянно вот с ними играем. А с Дмитрием Ефремовым мы ни разу еще не играли. Вот это очень интересный будет опыт, потому что у нас мало достаточно контрабасистов в нашем городе. Вот приехал еще один контрабасист из Кирова. И мы с удовольствием с ним сыграем программу. Про Илью там отдельная история. У нас дуэтная программа есть. Много лет она уже существует. Мы с ним и гастролировали достаточно много. И в Петербурге играли на многих концертных площадках. Я вообще очень люблю дуэтную такую вот историю. Она по-своему уникальна. То есть кто-то, не помню, какой-то очень хороший джазовый пианист, сейчас не вспомню имя, но кто-то из великих, сказал, что дуэтный формат, он абсолютно уникален. Потому что если человек играет с оркестром, это похоже на какую-то вот такую панельную дискуссию. То есть один человек, солист, он, у него какой-то спич, он как, то есть выступает с речью, остальные слушают. Его время выходит, следующий выступает. И вот так чередуются солисты, остальные аккомпанируют. Если, допустим, это квартет, это можно сравнить, может быть, с беседой четырех друзей. Да? То есть один какие-то истории рассказывает, трое слушают, а потом следующий рассказывает и так далее. Вот. Если выступление совсем сольное, но это явный спич. Да? То есть от человека требуется складно донести свою мысль. Правильно? А вот если дуэт... Там есть такой феномен, как коллективная импровизация. Вот когда два человека высказываются одновременно. Не один высказывается, второй аккомпанирует, а они могут взаимодействовать. Это почти как полифония. И это не сравнить, собственно, ни с чем. Это чем-то, наверное, напоминает шахматы. Вот когда человек наперед настолько меня чувствует музыкально, мой коллега, да, что он знает, что вот я сыграл две ноты, а он уже знает, что будет дальше, знает, как аккомпанировать. То есть шахматист тоже знает на 12 ходов вперед, что сделает его противник, только в шахматах он противник, и он будет тут вот эти знания будут использованы против. А тут как бадминтон, скорее. То есть вот эти знания будут использоваться для того, чтобы наша музыка была как можно лучше. То есть не в разрушении, а в созидании. И поэтому получается такое вот очень интересное взаимодействие. Когда мы очень сильно друг друга в музыкальном плане понимаем и чувствуем, и создаем какое-то такое уникальное творение вместе. Вот как-то так.
В этом и интерес этого концерта, который пройдет какого числа?
13 февраля в 19:00.
Филармонии джазовой музыки.
Все приглашаются, будем очень рады всех видеть. И с Ильей мы обязательно сыграем, по крайней мере, один дуэтный номер в этом концерте, потому что мы очень любим это делать.
Спасибо. Андрей Болинчевский был сегодня в студии «Джаз Филармоник Радио». До встречи в эфире.
Всем до свидания.